Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вехи новой России. 2+2. Лосев Толстая. Аукцион Хвостенко. Президент одного срока. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Половая жизнь Маркса. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодня в эфире 10-й выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодня мы выбрали такую пару авторов, которые ярче всего в «Новой России» представляют петербургскую словесность. Это поэт Лев Лосев и прозаик Татьяна Толстая. В сопоставлении их творчество немедленно и остро проявляет характерную черту этой школы. Толстая пишет поэтическую прозу, Лосев сочинял прозаические стихи. Стихи, в которых проза становилась поэзией, не переставая быть прозой. Лосев – поэт, а есть еще и Лосев-филолог, комментатор и мемуарист, о котором мы поговорим позже, вошел в литературу поздно и постепенно, чтобы занять на русском Парнасе второе после Бродского место. Дебютировав 37 лет, в том возрасте, что для других поэтов стал роковым, Лосев избежал свойственного юным дарованиям страха влияния. Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию без скандала и по своим правилам, Лосев сразу начал со взрослых стихов и оказался ни на кого не похожим, включая, это сознательный выбор, и на Бродского. Друзья и современники, они смотрели на мир одинаково, но писали о нем по-разному. Играя в классиков, Лосев отводил себе место Вяземского при Пушкине. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким остроумием, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине. На последнее необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа, он, как и Солженицын, в сущности мечтал увидеть Россию обустроенной по новоанглийской мерке. Локальная добрососедская демократия, а главное, чтобы хоть что-нибудь росло. Идеал Лосева без зависти пропускал романтический 19 век, не говоря уже об истерическом 20-м, чтобы найти себе образец в ясном небе просвещения. Законы меняют людей, остроумие оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик. У Лосевых он был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя. Когда Лосев умер в мае 2009-го, мне сразу вспомнилось стихотворение из его самого первого сборника. Оно кажется заранее изготовленной эпитафией, и в нем есть все, за что Лосева любит читателей. Юмор, точность, внятность, отчетливость и даже застенчивый патриотизм и тихая нежность. Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки с кружкой пол-литры вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом.
Не нужны кто-то за окном, стоял и требовал любви, я все оставил на потом. Я говорил себе, не за что биться, нечем делиться. Стоит ли злиться там за окном, птица-птица.
Я уверен, что дюжина лучших рассказов Татьяны Толстой останется в русской литературе до тех пор, пока ее, русскую литературу, будут читать. Уверен я и в том, что именно с них надо начинать знакомство с нашей новой словесностью. Чтобы понять, как она этого добилась, надо проследить за методом ее работы со словом. Меняя исходный материал своей прозы, Толстая достигает гиперреальности, свойственной настоящим стихам. Это значит, что каждая лыка в строку, случайное переправляется необходимое. Так ее экстатическая проза создает иную степень изобразительной интенсивности. Письмо Толстой громче голоса и зорче взгляда. Поток повествования срывает сенсорные фильтры, и органы чувств работают в сверхнормальном режиме, отчего перепутанные датчики обретают дополнительные возможности. Толстая знает, как пахнет буква «Ф». Она слышит боль, которая гудит, как трансформатор. Она щупает ватную метель и пробует пресное городское солнце. У нее есть рассказ с осязанием, где читатель не воображает, а ощущает меховое родство шубы с шапкой. Такое обращение с поэтической речью еще больше сближает ее прозу со стихами. Отсюда избирательное богатство ее словаря. Изъятые из общего языка слова оказываются своими, интимными, персональными, будто впервые придуманными. Часто она пользуется словами с разовым, ситуационным значением, и тогда ее неожиданные эпитеты вколачиваются в строку, как клин. Распирая абзац, он прочно удерживает фразу на поверхности страницы. Так, описывая внешность своей героини, пышная, золотая, яблочная красота, Толстая не примеряет определения, а быстро нанизывает их в том бессистемном порядке, в котором они приходят и остаются, отбивая себе место в тексте и делая его законным. Также необычно устроена у Толстой метафора. Как знает каждый, кто бывал в Греции, где это слово пишут на борту грузовика, метафора означает перевозка. Толстая, жившая в Греции, понимает это лучше других и всегда употребляет свои метафоры по назначению. Они переносят читателя из одного мира в другой, из нашего в ее. Поэтому Толстая не позволяет своим метафорам простаивать. Они служат не дополнительным украшением, вроде фальшивых колонн, а топливом перемен. Потребляя метафоры, ее рассказ строится и разворачивается, проникая все глубже в реальность, обнаруживая в ней все новые слои. В своей прозе Толстая распеленывает правду об иной реальности. Чтение Толстой позволяет не только следить за этим метафизическим процессом, но и следовать за автором вглубь и ввысь.
Деток, детишки, дети, детки, дети, 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 дети. Деточек, детки, детишек, деточки, дети, 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 дети. Деток, детишечек, деточек, деточки.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, теперь представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России.
В параллель к стихам и прозе Льва Лосева я выбрал ленинградскую группу «Аукцион». Это один из самых интересных ансамблей, который можно отнести к панк-року, к пост-року. Это просто чрезвычайно любопытный, талантливый, острый и ироничный коллектив, который играет замечательную музыку и поет песни на замечательные стихи.
Особенно близко к Лосеву делает эту группу то, что они остро интересуются абериутами, к которым Лосев относился всегда с большим интересом. Я не могу сказать, что он разделял любовь к абериутам, но он очень внимательно следил за их творчеством и знал их очень хорошо.
В любом случае, слушать «Аукцион» всегда не менее интересно и занимательно, чем читать стихи или прозу Лосева. И я бы хотел показать здесь песню из репертуара «Аукциона» под названием «Птица», которая, по-моему, прекрасно характеризует стиль этого музыкального ансамбля.
Налево дом, направо дом, детишка или котлован, собачка дохлая тайком нашла яиску. Я птица. Невдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран. Плевали звезды, али все равно всю правду.
А в пандан к творчеству Татьяны Толстой мы с вами оба выбрали музыканта, поэта-авангардиста, барда, художника, вообще чрезвычайно эксцентрического человека, Алексея Хвостенко, известного под кличкой «Хвост». Он, правда, родился в Свердловске, но всю свою молодость провел в Ленинграде и, по-моему, считал Ленинград-Петербург своим родным городом. Хотя умер он в Москве и, как мы с вами знаем, долгие годы жил в Париже. Жил также, кстати, и в Нью-Йорке, где мы с ним встречались, общались и слушали его замечательные песни.
Хвостенко было все равно, где жить. Мне кажется, что у него никогда даже паспорта не было. Он где останавливался, там и пускал корни. И в этом отношении Хвостенко вообще был христоподобной фигурой, потому что он был не от мира сего. Я хорошо знал Алексея и очень любил его, как все, кто его знали. Я вообще не знаю человека, который его не любил. Кстати, Татьяна Толстая попросила, если уже будет ли у вас музыкант, так пусть это будет Хвост для меня. И Хвостенко очень странная личность была. От него исходило такое обаяние, что когда в 79-м году он приехал в маленький новоанглийский городок на фестиваль нонконформистского искусства, то он захватил весь город. В выставочном зале демонстрировались его картины, которые назывались «Упражнения в дзен-буддизме». В театре шел спектакль по его пьесе, написанной вместе с Андреем Волохонским «Пожарный выход». Но кроме этого он еще устроил инсценировку «Москва-петушки» и научил пить водку несчастных студентов. Норсхэмптон городок назывался. Когда он выходил на улицу, светофоры менялись на зеленый свет. Он был самым популярным, он мог бы стать мэром города, его все обожали. И, конечно, все время, столько, сколько раз я встречал Хвостенко, он всегда пел свои песни. Его невозможно было представить себе без вот этой музыки, которая проникла вглубь, я бы сказал, русской души, потому что Хвостенко уже с букваря начинается, по-моему, теперь. И творчество его вместе с Волохонским, написанные им песни, стали настоящим фольклором.
Вам не кажется, что он был настоящим русским анархистом по своей сути?
Хиппи он был в первую очередь, просто хиппи. А ведь хиппи есть русский анархист.
Он был при этом достаточно по современным меркам не политически корректным человеком или политически некорректным человеком. Не знаю уж, как тут сказать точнее. И в качестве образца вот такой в данный момент, может быть, не вполне политически корректной, довольно мизогинистской песни, я хочу привести его знаменитую «Орландину», которую я причислил бы к шедеврам Хвостенко. Итак, Хвостенко исполняет свою знаменитую «Орландину» в сопровождении ансамбля «Аукцион».
В полночь я вышел на прогулку, шел в темноте по переулку. Вдруг вижу дело в закоулке, стоит в слезах. Забыл тебя, да, Орландина, ты судьба моя, признайся мне, ведь я узнал тебя.
Соломон, несмотря на то, что Хвостенко писал очень популярные песни, которые стали очень популярными, которые знает вся Россия, он был совсем непростым поэтом. И многие его стихи загадочные, я бы сказал, футуристической складки, их невозможно понять. Дело в том, что Хвостенко всегда интересовался звуковой формой речи. И звук как таковой был для него материалом. Не смысл, а звук. И в этом отношении он, конечно, шел за русскими футуристами. Вот эта вот огласовка бессмысленная музыки была для него очень важной. И во многих его стихах есть чистая зао.
И в качестве образца такой зами я хочу продемонстрировать опус Хвостенко под названием «Дети», взятый из того же самого альбома, из которого мы продемонстрировали «Орландину» в сопровождении «Аукциона». Так вот, этот альбом называется «Чайник вина», и, замечу в скобках, Леонид Федоров, основатель «Аукциона», всегда считал этот вот самый диск гениальным. Так вот он всегда о нем и отзывался, и, вы знаете, во многом он, пожалуй, и прав. Это один из шедевров совместного творчества «Хвоста» и «Аукциона». Так вот, номер под названием «Дети», который показывает, как работал Хвостенко со звуком, как он к нему подходил, как он лепил слово в его звучании.
Дети как дети, детки как детки, детишки как деточки, детки, деточки,
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, а теперь пришла пора сравнений. Оба наши героя, и Лосев, и Толстая, подолгу жили в Америке. И они знали Америку, и Америка знала их.
Ну, Толстая сегодня является одной из ведущих представительских фигур в области современной российской литературы для западной аудитории вообще и для американской аудитории. В частности, она здесь известна, и ее очень уважают, ее часто приглашают, она выступает здесь с лекциями. Короче говоря, она представляет собой новейшую российскую литературу в Америке.
В определенном отношении Толстой очень повезло, ее появление в Америке сопровождал отзыв Бродского, и ей очень повезло с переводчицей Джемми Гамбрелл, которая замечательно перевела ее прозу. Но во всем остальном виновата она сама, потому что она показала американцам прозу, ту, которую ждали скорее от Набокова, чем от современной новой России. И мне кажется, она вот как-то соединила два русла русской литературы и в этом отношении продолжила прерванный путь 20-х годов. Поэтому в Толстой нашли то, о чем мечтали все слависты и русисты, а именно старую русскую прозу в новом исполнении. Что касается Лосева, то Лосев замечательный профессор. Он был заведующий кафедрой Дартмутского колледжа. И очень любили студенты, я видел это. И очень любили профессора, это я тоже видел. Я не раз выступал в этом колледже. Но стихи его... Это другая история. Сам Лосев считал, что стихи перевести вообще нельзя, и поэтому он с таким сомнением относился к переводу своих стихов. Но когда все-таки это произошло, то вдруг он сообразил, что для его репутации профессора, а Лосев был профессором par excellence, он был таким, я бы сказал, перевоплощением петербургского профессора 19 века, всегда в темно-зеленом галстуке цвета Дартмута, всегда тихий голос, всегда необычайные воспитанные манеры. Короче говоря, это был интеллигент старой профессорской школы. Но первый сборник его стихов назывался «Памяти водки». И он подумал, что обо мне подумают студенты, когда они узнают про эти стихи.
Вы знаете, когда я написал вот об этой стороне творчества Лосева в своей «Истории культуры Санкт-Петербурга», она была опубликована сначала по-английски, Лосев мне потом рассказывал, что студенты ему принесли с торжеством эту книгу и указали, значит, на то, что, оказывается, стихи их любимого, тихого, такого задумчивого и суперинтеллигентного профессора вот посвящены водке, алкоголизму, разгулу, и рисует совершенно другой облик, чем они привыкли наблюдать, совершенно другого человека.
Во всяком случае, Лосев тщательно следил за границей между этими людьми. И с этим связана другая ипостась Лосева. Вот чем он действительно известен на Западе, так это Бродский, потому что Лосев сделал больше всех для того, чтобы объяснить Западу, что такое Бродский. Я уже не говорю о том, что он объяснил России, что такое Бродский, но Западу бесценно его комментарии Юлия Бродского, его книга о Бродском, его бесконечные статьи, конференции. То есть, собственно говоря, он жил при Бродском интерпретатором. И это содружество было уникальным. Это редкая удача, то, что два поэта жили друг другом в дружбе всю свою жизнь. И каждый раз, когда я натыкался у Бродского на что-то непонятное, я звонил Лосеву и получал ответ мгновенно, потому что Лосев был готов к этому. Он знал каждую строчку Бродского и каждую строчку мог объяснить. Вот я однажды читал «Колыбельную Трескового мыса» и дошел до такого слова «Парвенон». Я позвонил Лосеву, спросил, что значит «Парвенон»? Он говорит, «Парвеню и Парфенон». Все сразу стало ясно.
Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее, всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Наконец-то всем на радость мы теперь нашли слова такие, те, что точно отвечают положению вещей.
Ну а теперь, Соломон, завершим 10-й эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Я думаю, что таким финалом может послужить песня Алексея Хвостенко «Хвоста» под несколько вызывающим названием «Мы всех лучше». Это можно считать гимном, а можно считать манифестом всего того поколения, от имени которого Хвостенко говорил, и которые считали, что они действительно всех лучше, всех умнее, и сотворяют нечто такое, чего до них никто не знал, не понимал, а они смогут переделать мир по своему образу и подобию и по своему желанию. Это такой оптимистический манифест, ведь Хвостенко оттенков жизни был достаточно оптимистической фигурой. И мы помним его таким, и о нем будет нам напоминать эта музыка. «Мы всех лучше» в исполнении «Хвоста» и ансамбля «Аукцион».
Славит дева Козерога, хвалит рыбу, водолей полезный скорпиона. Тоже славят лев-телец, овен и рак, золотой стрелец с весами, с близнецами. Этой песни славят и мерцанием восхваляют высоту любой звезды. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее, всех превосходим в совершенствах всевозможные хвалы. Водоплавающих малых и больших, огромных чудищ моря слышен рев самохваленья в этой песне к небесам. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Президент одного срока. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Половая жизнь Маркса. Беседа с Борисом Парамоновым.